Привет! С вами подкаст Академии Яндекса «Войти в IT». Меня зовут Стася, и я занимаюсь образовательными проектами в Яндексе. Сегодня с нами в студии Женя. Женя – востоковед, а в прошлом она переводчик и преподаватель. А сейчас, по словам самой Жени, она аналитик, а также периодически тестировщик, менеджер, толкователь турецкой души и объяснятель структуры турецкой адресной системы. С Женей мы поговорим о том, как и зачем гуманитарии постигают матстат и линейную алгебру, а также технические профессии. Как может узкий специалист с широким кругозором помочь большому бизнесу? И, конечно, про классику синдрома самозванца, настигающего гуманитарных специалистов, когда они попадают в команду к сильным технарям. Женя, привет! Очень рада с тобой встретиться. У тебя настолько интересная история, вот тот кусочек, который я знаю, что мне очень хочется расспросить тебя поподробнее и вообще узнать побольше про тебя. Давай начнем с самого такого, наверное, простого и дурацкого, возможно, с небольшого монолога про тебя. Расскажи, пожалуйста, немножко, то есть кто ты, что ты, какое у тебя образование и чем ты сейчас занимаешься?
Привет, меня зовут Женя, я по образованию переводчик турецкого языка. Сейчас в Яндексе я занимаюсь всеми продуктами Яндекса, которые выходят в Турцию. Что бы ни вышло сейчас, это Яндекс.Навигатор и встроенные в него продукты. Вот. Последнее, что мы делали, это Яндекс.Алиса, встроенная в турецкий Яндекс.Навигатор.
Ой, я даже не знала, что у нас Алиса вышла в Турцию. Прикольно.
Да, Алиса вышла в Турцию в составе навигатора, не в составе поискового портала или поискового приложения, но это тоже интересная история. Вот, я, честно говоря, когда я начинала учиться, я совершенно не думала о том, что когда-нибудь я попаду в IT, что буду заниматься вообще чем-то около техническим. Я всегда думала о себе как о гуманитарии, и я очень любила иностранные языки и хотела чего-нибудь экзотического, поэтому после школы выбрала именно восточные языки, факультет, где я занимаюсь восточной культурой, восточными языками. Это Институт стран Азии и Африки при МГУ. И, соответственно, я счастливо 5 лет училась там турецкому языку и турецкой литературе.
Все нравилось. То есть в процессе обучения все было классно, тебе все нравилось?
Мне все очень нравилось. Это очень такое особое сообщество людей по всему миру. Их не так много, но они занимаются совершенно чем-то совсем другим. То есть когда в Яндексе кому-то рассказываешь, мне люди рассказывают, как они там учили матан или что-нибудь еще сложное. Я говорю, ребята, у меня на этом месте была история мировых религий, раннеисламская письменность, что-то вот такое.
Мне кажется, что это ни разу не проще, чем матан на самом деле учить.
Ну, это спорный момент, да, как вечный спор физиков и лириков, что сложнее, что проще, это своя особенная сфера. Вот. И такого перехода в IT я совершенно не ожидала. Я продолжала карьеру переводчика, я попробовала себя в очень разных сферах как переводчик. Я делала все, ну там, все начинают там, какого-то перевода на выставочных стендах. Это хороший заработок для студента. Потом ты переводишь на каких-нибудь переговорах, ты переводишь договоры, ты заверяешь с нотариусом вместе, как-нибудь апостили пишешь. Потом я переводила художественную литературу, у меня есть изданные книги.
А про что книги? Художественные
книги, да, художественная литература в моем переводе. Вот, я делала синхронный перевод. То есть я попробовала себя достаточно масштабно.
А что больше всего понравилось, кстати?
Ну, это очень сложно сказать, что понравилось больше всего, потому что все по-своему интересно. Я очень люблю, например, работать на производстве как переводчик. То есть, ну, вот сейчас это уже не бывает.
Это что значит?
Ну, когда, например, происходит монтаж производственной линии чего-нибудь.
Понятно. То есть кто-то, в общем, какой-то заказчик из другой страны приезжает, например, в Турцию условно, или там, наоборот, там специалисты из Турции приезжают к нам, и нужно, получается, наладить коммуникацию, и ты, получается, какое-то такое звено между ними.
Да, совершенно верно. То есть вот монтаж какого-нибудь оборудования всегда очень интересно. Потом, конечно, художественная литература — это вообще особый мир, но у меня был просто выпал счастливый шанс. Я хорошо заработала денег и могла просто взять тайм-аут на полгода. И мне как раз книгу предложили. Я сказала, да, это вот мой шанс. Я полгода занималась только книгой. То есть мне не нужно было думать ни о чем другом. Я спокойненько сидела, каждое утро вставала, там часов по 8 сидишь каждый день. Это довольно долгий, скрупулезный процесс.
Такое погружение просто полное в книгу. Здорово. А ты ведь пришла в Яндекс асессором. Что входило в твои обязанности? Как это вообще вышло? Почему ты пришла?
Ассессор — это оценщик документов. Собственно, все, ну, для того, чтобы делать нормальное машинное обучение, нужно машину научить, какие документы хорошие, какие плохие. Это могут быть любые результаты выдачи, поисковые, карточные, ну, любого продукта, музыкальный.
А почему ты вообще решила этим позаниматься?
Честно говоря, я тогда работала в одной консалтинговой компании, переводчиком в штате, и это были сытые 2000-е годы, когда, ну, действительно можно было довольно неплохие деньги зарабатывать, не то чтобы очень сильно себя утруждать. У меня рабочий день, вот 8-9 часов стандартный, я все свои дела заканчивала максимум там 2-3 часа, и никто от меня не требовал ничего, кроме как быть на рабочем месте, это очень скучно.
Понятно, да.
Поэтому сначала я там подумала, получила там сертификат один, подтверждающий мое знание английского, на это потратила время. Потом, ну, надо что-то еще поискать. Просто вот банально, по-моему, Headhunter.
То есть просто подработка такая, чтобы время занять.
Да-да-да, именно так.
Понятно. И с Турцией это не было связано никак?
Нет, это было связано с Турцией. Вот. Это было, я всегда ищу что-то. Ну, сейчас уже приоритеты поменялись. Тогда я искала исключительно что-то связанное с Турцией. И, да, искали ассессоров со знанием турецкого языка, потому что через год Яндекс выходил в Турцию.
А, понятно. В общем, это был подготовительный этап такой, и вы помогали по факту запуску. Ясно, хорошо. А дальше тебе предложили работу в штате.
Да, это очень интересная история. Мне до сих пор странно, что мне ее вообще предложили. Ну вот, видишь, сколько лет прошло. Значит, все-таки не зря. Вот, значит, это было так. Ну, меня позвали, сказали, вот у нас есть штатная работа. Я обрадовалась, думаю, ну мало ли. Что есть для ассессора. Меня позвали в ранжирование поиска, собственно, святая святых Яндекса, конечно, не в разработку, но меня долго расспрашивали на собеседовании, чем специфичен турецкий интернет, там, что ищут люди, как ищут люди. Я к тому моменту уже неплохо очень владела темой, то есть я знала, что они ищут, чем это отличается от того, что ищут в России. Ну, просто эти знания, они накапливаются сами собой.
Ну, конечно, ты же общаешься с разными людьми, с разными, как бы, специфика все равно у разных народностей, наверное, разные. Ты такой толкователь души, как ты сама мне написала.
Да, ну, ты еще как ассессор смотришь, что люди спрашивают, как это выглядит. Вот, ну, я хорошо знала, что вообще, какие самые популярные сайты в Турции, почему, кто владельцы. То есть, такие знания тоже были, я до этого немножко в журналистике поработала.
А, интересно.
Да, тоже было такое. И, собственно, я помню, как я выходила из Яндекса, очень мило побеседовали, но я думаю, ну нет, ну вряд ли, такие серьезные ребята. Я звонила мужу, говорила, ну очень классно, очень приятно, но я думаю, что нет, ничего не срастется. И мне ехать примерно полчаса до дома. Я выхожу из метро, и мне приходит звонок из Яндекса, мне говорят, ну слушай, мы решили тебя не мариновать, нам не надо, короче, сейчас пятница, в понедельник выходи на работу.
Класс вообще.
Да, это было фантастически, я долго не могла поверить.
А какой это год?
Это 2010, по-моему, да, еще нет, уже 2011.
Времена, конечно, сильно поменялись, так что офер в Яндексе выкатили с пятницы на понедельник без подготовки оборудования и вот этого вот всего, всех технических штук, это, конечно, сейчас совершенно другой мир.
Ну вот да, теперь такое невозможно, но экзотический проект, он немножечко дает какие-то экзотические решения. Это и сейчас так, не в таком масштабе, но
понятно,
иногда бывает.
Хорошо. И тебя взяли формально на позицию аналитика.
Да, это очень смешно, потому что настоящий аналитик Яндекса, такой реально олдовый, он делает очень-очень-очень много всего, он в том числе пилит метрики, он... Ну, помимо того, что он настраивает все процессы замера всего и там делает какие-то штучные замеры, он еще делает, ну, реально большие, серьезные, сложные штуки и неплохо программирует. По крайней мере, ну, насколько нужен для анализа данных. У меня ничего этого тогда не было. Все было совсем иначе, но все равно главное понимать, зачем ты это делаешь, чего ты хочешь. Я помню, у меня полгода пухла голова просто, когда я изучала, как устроен поиск в принципе, потому что, ну, я этого не знала. Но потом потихоньку-потихоньку разбираешься с инструментами, все, что интерфейсное, все берешь. Выясняешь, что в Яндексе есть внутренние тулы для тех, кто не умеет программировать для разных задач. Потом рассказываешь это разработчикам, говорят, а я говорю, если вот так и так и так, то тебе не нужна консоль. Они говорят, да ладно.
Потрясающе. И оно до сих пор так работает. Ну, то есть аналитики до сих пор могут не программировать.
Ну, нет, аналитики mm-hmm. никогда не могли... Ну, mm-hmm. как, что значит программировать, да, это...
Написать код.
Не тот же самый mm-hmm. код, который пишут разработчики, это код для анализа данных. Это...
Ну, какие-то либо SQL-запросы, понятно, либо какие-нибудь скрипты на питоне.
Да, да, преимущественно, mm-hmm. да. Вот, то есть, нет, это нужно уметь, и я тоже в свое время была вынуждена научиться, но тогда было не совсем так.
Понятно, то есть, получается, тебя по факту взяли на эту позицию аналитика, будучи, там, ты тюрколог, просто ну, по факту потому, что у тебя есть специфические знания именно в области турецкой души и турецкого народа.
Ну, прежде всего, турецкого языка.
Да, да, да.
Потому что турецкий язык, он другой, там много подводных камней, о которых так сразу не догадаешься. Mm-hmm. Даже совсем банальных вещей, как капитализация. То есть, ну, как у тебя есть lowercase, да, и как это называется, highcase, как он называется второй, я забыла. Вот, короче, строчные прописные буквы. И банально, если ты возьмешь турецкую букву «и» и по умолчанию ее капитализируешь, не особо не заморачиваясь, не настраивая, она превратится в турецкую букву «ы».
А, как интересно.
Да. Вот, в какой-то момент мы таким образом на главной странице Яндекса имели надпись «Видео». Вот, ну, как бы по-турецки. Ага. Ненадолго мы быстро все убрали, но вот такие вещи возможны. И если, ну, кто-то не посмотрит взглядом человека, знающего турецкий mm-hmm, язык, mm-hmm. то есть шанс пропустить.
Слушай, а под какие задачи тебя вот изначально брали? Ну, то есть вот тебе в любом случае выкатывали оффер, и в оффере было написано, то есть ты будешь заниматься тем-то, тем-то, тем-то и тем-то. Ну, то есть какие вот... ключевые поинты.
Ты не поверишь, меня брали как специалиста по качеству поиска Яндекса, специалиста ранжирования.
Понятно.
Да. Аналитик группы ранжирования, так и назывался. На самом деле мы действительно занимались качеством поиска. То есть никаких там премудростей нет. А другое дело, что тогда еще на самом деле не так много писали скрипты, я их не писала. Я смотрела на метрики качества, там можно было посмотреть на какие-то... Ну как, метрики качества, сейчас их гораздо больше, тогда они были офлайновые, и можно было посмотреть только на какой-то срез поискового потока, набор, размеченный ассессорами, и посмотреть, как мы на нем ведем себя. Хорошо ли, плохо ли, какие запросы обрабатываем хорошо, какие плохо. И дальше, ну, когда ты смотришь, зная, что мы можем, зная, чего мы не можем, и зная, как устроен язык, и что люди вообще искали на самом деле, можно всякие предположения делать насчет того, как улучшить поисковую выдачу.
Хорошо. Вообще очень интересно, конечно. Слушай, а тебе же все равно в процессе работы пришлось доучиться всяким разным и математическим штукам, и все-таки скрипты писать пришлось. Как это вышло? То есть что ты делала для того, чтобы научиться писать код на питоне?
Ну, смотри, на самом деле я по-прежнему, математика — это такое больное место, потому что, нет, я не считаю, что у меня хорошо с математикой, у меня плохо с математикой, вот, я, в общем-то, дальше статистики никуда не пошла, и тут там тоже есть чем заниматься. То есть в рамках статистики я все еще учусь, я все еще что-то читаю, mm-hmm. потому что у меня мозги работают не так, как у технаря. У тебя есть свои плюсы, на самом деле, ну, можно об этом тоже потом поговорить. И что получается, я очень долго не писала скрипты, собственно, я до 16 года я не написала ничего, кроме, ну, какого-то набора регэкспов, который просто подставляешь куда-нибудь
понятно,
инструмент.
Да.
А все, чему я научилась уже, и SQL, и Python, это все уже после 16 года, там уже после того, как я один раз ушла, и потом еще один раз вернулась в Яндекс. То есть это уже нужно было, чтобы что-то в голове поменялось, и ну, как-то уже выбираешь другой немножко путь и готов это инвестировать, то, чтобы осваивать вот такие совсем сложные новые вещи. SQL, кстати, несложный. Его просто надо применять, и все будет хорошо.
То есть все просто приходит с практикой. Ну, то есть если привыкнешь к каким-то штукам, то они сами придут. Понятно. А ты сказала, что ты уходила из Яндекса. Почему?
Да, я уходила из Яндекса в 2016 году. Там тогда, в общем-то, довольно много народу из турецкого проекта ушло, но так получилось забавно, что сначала ушла я, потом ушли еще другие люди из-за политического кризиса.
А, понятно.
Но я уходила не поэтому.
Сколько вас работало вообще на проекте?
Смотри, проект был очень обширный. Тогда еще был и поиск, и геопоиск, и, в общем-то, все остальные продукты локализовались и адаптировались под Турцию. То есть было очень много всего. В пике там было человек 60, но я mm-hmm. тогда как бы не работала в турецком офисе, я тогда принадлежала к российской команде ранжирования.
Да.
А уходила я, потому что вот, собственно, ты говоришь, как ты смогла выучить математику, как ты смогла освоить написание скриптов на Питоне, SQL. Тогда еще никак. И я понимала, что у меня просто нет ресурса, я не успеваю все, потому что даже если ты берешь и решаешь учиться, это никак не отменяет твоей ежедневной рабочей обязанности.
Да.
То есть это все и еще учиться, да? То есть это в таком формате. И у меня тогда был маленький ребенок совсем, то есть, ну, реально было тяжело, и я так прям сильно в себе разочаровалась, думаю, вот, меня здесь держат только из-за турецкого языка. На самом деле никто не хочет со мной работать. Ну, прям вот сильно загонялась, очень сильно. Вот, и в какой-то момент поняла, что я просто так больше не могу, то есть, ну, неизвестно, какая доля правды в этом всем была, я понятия не имею, ну, просто уже все, уже никак продуктивно не работает, и я ушла. И подумала, то есть я ушла, но я решила, что я все равно хочу остаться в IT. Я взяла там месяца 3-4, когда я просто там подработками занималась и параллельно смотрела про все, какую бы специальность в IT я хотела бы себе выбрать, вообще без относительно Турции. Потому что это еще одна причина, когда ты все время думаешь о том, что тебя держат только из-за знания турецкого языка, это обесценивает твой опыт как специалиста в IT.
Ну да, понятно.
Вот. И мне хотелось как бы себе доказать, что я и в IT, и без турецкого могу чего-то сделать и чего-то добиться. И тогда я смотрела больше в сторону тестирования, потому что мне казалось, что это такая довольно понятная точка входа. Вот.
Ну да, это же вообще классическая история. Мне кажется, обычно гуманитарии, ну как обширная такая область людей, входят либо через тестирование, либо через фронтенд. Почему-то считается, что это вроде как две самые простые такие входа области.
Честно говоря, история еще такая. То есть да, кажется, что так, но еще же очень много зависит от темперамента и индивидуальных свойств характера. Я занималась тестированием, собственно, я позиция, на которую я шла, она была преимущественно о тестировании, хотя контора была маленькая, поэтому там приходилось и тестировать, и писать мануалы, и пользователям помогать, и аналитику делать. То есть, ну, такую скорее продуктовую, скорее смотреть еще на польское поведение, да, в этом плане. Кстати, очень интересный был проект о том, как документировать, как ведется документация частных самолетов
во всем мире.
Mm-hmm. Да, очень интересно. Я много узнала про то, как устроен самолет.
Ну, такой кругозор расширился, конечно. Да,
да, конечно. Я тогда еще доучилась тестированию и даже получила... Я потом по разным причинам оттуда решила уходить. И, собственно, я даже получила оффер как тестировщик на очень неплохие деньги в хорошее место. А параллельно я получила оффер обратно в Яндекс.
А, ну понятно. Слушай, ты сказала, что вот ты доучилась тестированию. Это онлайн-курсы были или ты по книжкам?
Да, я училась еще как, до того, как уж... Ну, не, уходила как раз из Яндекса и училась уже. Первый курс тестирования у Яндекс.Денег был тогда. Он был такой онлайн-офлайн. Потом я училась софтвер-тестинг у Ольги Назиной. Совершенно зубодробительный интенсив, наверное, один из самых лучших курсов, который был у меня в жизни. Один из самых тяжелых и самых полезных одновременно. Чуть не умерла, но много чего вынесла. Вот. Ну и, конечно, много читала.
Понятно. А что тебе в тестировании больше всего нравилось, не нравилось? Ну, то есть ты бы хотела вообще остаться в этой области?
Ну, плюс тестирование в том, что это детектив. Да?
Понятно.
То есть ты всегда Шерлок Холмс, и ты разгадываешь детектив. Это очень импонирует. Но там много... рутина не в том плане, что «ах, я же такой замечательный, рутина – это ерунда». Нет, не в этом плане. Просто у меня в какой-то момент начинает рассеиваться внимание именно от повторяющихся действий. Я их никоим образом не обесцениваю. Это очень нужная и правильная работа. Просто лично я не могу долго держать высокое качество.
Понятно, да.
Поэтому я решила, что это нужно уметь. На самом деле, очень полезно поучиться вот чему-то такому, хотя бы для того, чтобы... локализовать баги и писать фичи-реквесты так, чтобы всем было понятно, и все хотели тебя читать, и всем было не противно и так далее. То есть это, ну, очень хороший опыт.
Хорошо. Так, ты получила оффер в Яндекс. На какую позицию?
Это очень смешно, потому что, разумеется, опять меня записали аналитиком.
Ага.
Но тогда уже, на самом деле, официальная позиция называлась, до сих пор так называется по-английски, называется Product Quality Specialist, да, специалист по качеству продукта. И... по сути, я выходила на Яндекс.Навигатор, тот продукт, который в Турции сейчас пользуется большой популярностью, хорошо летит. И, ну, я когда спросила, а что вы от меня ждете? Примерно все.
Понятно, ага. Универсальный специалист, солдат просто.
Да, да. Я выходила, ну, преимущественно я занимаюсь картами сейчас, то есть качеством карт в широком плане, то есть это... ну, карты, на самом деле, это не единый элемент, да, потому что на картах есть подложка, есть база данных топонимов, адресов, всяких рек, озер и всего прочего, есть поиск по всей этой красоте, есть база данных организации, есть поиск по всей этой базе данных организации, над всем этим развернут метапоиск, который предсказывает, что на самом деле искал пользователь, а если он искал кафе, а если кафе «Ромашка», а если кафе «Ромашка» на улице Герцена, а если «Москва-ресторан», то это что? А ресторан «Москва» — это что? Ну, вот это вот все.
Понятно. Хорошо. А какие у тебя, вот именно у тебя были задачи в рамках этого проекта? Ну, то есть ты занималась по факту тем же самым улучшением поиска?
Ну, нет, в этот раз это, поскольку это карты, да, это геопоиск. Я, на самом деле, в первой итерации, когда до 16-го года работала, я успела и с геопоиском поработать примерно около 2 лет. Тогда, ну, так мне просто было удобнее, ребята хотели кого-то к себе чисто на карты. Вот, собственно, основная задача, если смотреть, то есть я вот перечислила, это 5 команд, которые этим занимаются, плюс поисковые подсказки, это 6-я команда, которая, собственно, и выдает нам в итоге хорошее качество поиска на картах. Это я не беру навигаторные сценарии, да, когда нужно построить маршрут, выбрать оптимальную дорогу, чтобы она была платная, там, или, наоборот, бесплатная, там, самая быстрая или самая удобная и так далее. Это отдельно. Я в это иногда, ну, как бы вхожу постольку-поскольку у нас есть другие люди, которые преимущественно этим занимаются. Вот. А что касается карт, то, ну, опять же, иногда смотришь на пользовательский фидбэк, иногда точно так же смотришь на офлайн-онлайн метрики качества и пытаешься разглядеть, угадать, в каком запросе, почему сработало или не сработало, что можно сделать, чтобы улучшить, и какая команда будет это делать, и как это можно сделать.
Понятно, то есть здесь, да, на самом деле и аналитик, и менеджер, и все на свете.
Да, получается довольно много такой околоменеджерской работы, но все равно как аналитик приходишь не совсем, а давайте подумаем. Ну вот мой самый эффективный способ – это проанализировать, если это баг, локализовать, потом посмотреть это более масштабно, как это в логах вообще прописывается, сколько этого, чиселки все вывести – и потом придумать хотя бы какой-то подход, как я вижу, что это можно решать. Это такой момент, многие говорят, ну это же спорно, ты людей ограничиваешь. Я говорю, я их не ограничиваю, я запускаю мыслительный процесс.
Ну да.
Если им совсем не хочется ничего делать, то они могут принять мой. Но если они настоящие специалисты, а они все настоящие специалисты, значит, они начнут думать, как сделать еще лучше. Это всегда очень полезно.
А как ты вообще училась аналитике? То есть ты сказала, что ты в итоге после 16-го года ты все-таки научилась программировать. Как?
Ну, программировать... Ну,
давай, писать скрипты на питоне, ладно, вот так.
Ну, с питоном у меня долгая и сложная история взаимоотношений, потому что я проходила одни онлайн-курсы, там, начиная с Coursera, продолжая Udacity, продолжая Stepik, продолжая офлайном. В конце концов, то есть я все время раз в полгода я решаю, нет, мой питон недостаточно хорош, и ну, начинаю еще что-то делать. Сейчас вот я прохожу курс анализа данных на нашем практикуме, Яндекс.Практикуме. Ну, надеюсь, что еще лучше станет. Но на самом деле в повседневной жизни гораздо больше мне нужен SQL. Питон, делаю инъекцию питона в SQL, если что, обычно. То есть прям чистого питона не пишу, хотя могу. Вот у меня есть цель, наконец-то, попробовать решать те же самые задачи на питоне, чтобы было разнообразие, ну, чтобы осваивать новые инструменты.
Понятно, хорошо. А почему ты все-таки решила вернуться в Яндекс? То есть у тебя был еще второй оффер, но вот как-то ты приняла решение вернуться в Яндекс и заняться снова проектом с Турцией.
Ну, я решила вернуться, потому что собиралась довольно интересная команда, потому что предлагался очень интересный перезапуск с оформлением новых карт, другого поставщика, совсем другого качества. Нужно было все это пилить с нуля. Ну, всегда очень интересно, когда у тебя большой проект.
Челлендж, понятно, такое.
Да. Когда я приходила в 2011 году, было точно так же. Давайте сделаем хорошо. Вот, ну... Вот именно это меня и сманило. Потом там была очень забавная личная история, когда, собственно, меня собеседовал несколько человек. Меня собеседовал мой нынешний начальник из турецкого офиса по скайпу. И потом меня собеседовал несколько человек из московского офиса. И я пришла на первое собеседование, и там был человек, с которым я работала. То есть до этого я говорю, батюшки, привет. Ну, то есть как-то так все срослось. Я поняла, что, ну, я хочу еще здесь побыть.
Понятно, да. Ну, то есть, на самом деле, бывших индексоидов не бывает. И так, на самом деле, вообще про все комьюнити говорят. Ну, ладно. Может быть, на самом деле, это правда.
Может быть, и правда. Ну, у меня есть достаточно много друзей, которые в итоге уехали куда-нибудь, уехали в Европу или в Америку, они в Микрософте, в Фейсбуке, в Гугле, где угодно, но они все время возвращаются вместе, тусуют. В общем, довольно интересно. Мне действительно кажется, что бывших индексоидов не бывает.
Ну, да. Ну, то есть, так... Правда, я такое очень часто слышу. Хорошо. А с кем ты сейчас больше всего взаимодействуешь? Ну, то есть в процессе работы?
Сейчас у меня довольно интересное взаимодействие. Сейчас уже немножечко затихло, после того, как мы запустили Алису. А так, в стандарте у человека, допустим, одна его команда, допустим, еще 3-4 команды смежников. Периодически может это новый прибежать, там что-то сделать. Ну, обычно так, как мне кажется. Mm-hmm,
понятно. Ну, а кого больше, разработчиков?
У меня-то совсем не так. Я mm-hmm. именно об этом хочу сказать.
Ага, вот.
То есть у меня в пике было 11 команд, на которые я работала, а так, как минимум 5-6. Больше всего, наверное, разработчиков и руководители команд разработки. Проектный менеджер есть, конечно, когда у нас, собственно, mm-hmm. общие проекты, как было с Алисой. У Алисы в Турции был свой запускающий проектный менеджер, с ним тоже взаимодействовать. Но больше всего я бегаю по разработчикам, то есть так получается. Потому что там кто-то не понимает, что здесь происходит, нужно помочь, нужно разобраться, нужно подготовить данные, объяснить. Ну, потому что язык-то неизвестный. Когда это свой язык, то, как ты просто смотришь. Там огромный пласт раскрывается, о котором даже не догадываешься, пока ты делаешь что-то на знакомом языке.
Ну да, наверное. А с твоим вторым приходом в Яндекс синдром самозванца, вот этот, с которым ты боролся, он ушел? Или отступил хотя бы?
Ну, он так наступает и отступает. Это, не знаю, есть такая картинка про психическое здоровье, там, когда что делать, если у вас там какие-то неприятности. На первой нарисованной я 10 лет назад, и там такой человечек, и вокруг него такой страшный монстр. Человечек, что же делать, о боже, все пропало. На второй картинке тоже человечек, к нему монстр такой подходит, по плечу его стучит, он говорит, что, Заинка, что случилось сегодня? Вот, примерно учишься жить с этим так. Периодически, да, конечно, накрывает, когда что-то не получается.
У всех, наверное, мне кажется, это вообще очень классическая история и в IT, и вообще, наверное, во всех других специальностях. То есть синдром самозванца в какой-то момент должен просто наступить на тебя.
Есть особенность. Когда ты приходишь из гуманитарной сферы, у тебя немножечко по-другому идет мыслительный процесс. И очень добрые, очень желающие помочь люди с техническим бэкграундом не всегда понимают, в чем твоя проблема. И очень сложно это объяснить, практически иногда невозможно, особенно когда у тебя цейтнот. То есть для них проблема лежит в другом месте. А у тебя как раз в этом месте никакой проблемы нет, она у тебя вот с этой стороны, они не понимают, что она там.
Понятно. А как вообще отношения между технарями и гуманитариями складываются вот в твоем мире? Тебя вообще часто принимают, на самом деле, за технаря? И такие, о боже, Женя, неужели ты на самом деле гуманитарий? Ты тюрколог, с ума сойти, как так вышло?
Бывало пару раз, всегда очень приятно. Всегда. То есть ты думаешь, вау, наконец-то это случилось. Ну, нужно просто много терпения. Откровенное неприятие, люди все-таки в конце концов вежливые, они не будут тебя не принимать просто по факту чего-то. Тебя всегда принимают за то, что ты приносишь. То есть тебя принимают, встречают по уму и провожают по уму. Нет, чтобы тебя встречали там по одежке, а ты где учился, а вот я с тобой не дружу. Нет, такого не бывает. Но ты должен хорошо продумать, да, с чем ты идешь и что ты хочешь сказать, и нормальное впечатление людей произвести. Потому что не надо говорить пустую, не нужно набрасывать просто какие-то мысли, идеи абстрактные. Абстракции никто не любит, все любят хорошую последовательную логическую какую-то цепочку мыслей. И нужно готовиться. То есть когда, например, мне нужно за 5 минут убедить какого-нибудь человека, который отвечает за решение, сделать так, как выгодно нам, да, я хорошо думаю, прежде всего. То есть какие у меня будут аргументы, какие числа я приведу. Ну, всегда подтверждать все данными, конечно.
Ну, понятно, да. То есть ты просто, получается, подстроилась под мышление твоих коллег, технарей, и пытаешься, приводить аргумент, который они в состоянии понять, принять и вообще принять за аргумент.
С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Собственно, почему я вообще осталась в Яндексе? То есть я пришла такая, вау, да, здесь те люди работают, с которыми я хочу работать. С самого начала. Потому что мне нравится такая цепочка рассуждений. Мне нравится, когда люди оперируют фактами, данными. То есть мне это импонирует. И, мне приятно так делать. Просто не всегда с самого начала ты знаешь, как это делать.
А тебе твой гуманитарный бэкграунд не в плане там Турции и всего вот этого, а именно вот склад ума гуманитарный, он тебе помогает решать какие-то отдельные задачи? То есть мне кажется, что он должен давать немножко другой взгляд на вещи, свежий, потому что, ну, как бы у тебя в команде сидят все остальные там разработчики, ребята из там МФУТы, из МГУ и всех таких вузов, мне кажется, они просто совсем по-другому думают.
Ты знаешь, да, дает, ну, не знаю насчет свежий, не свежий, но дает другой взгляд. Во-первых, поскольку я работаю с большим количеством команд, и, ну, поскольку я лоббирую интересы продуктов в стране, то, ну, пересекаюсь с огромным количеством людей, то я как бы метакомандно знаю иногда больше. Так бывает. Иногда вижу чуть дальше. Не то, что я большой стратег, но просто получается, что я вот это вот все вижу. Иногда за счет этого получается свести в нужный момент команды. Когда один пилит одно, другой пилит другое, я говорю, подожди, они вот там релизиться будут через месяц, а может, вы синхронизируетесь, чтобы
понятно,
у всех все
да,
было
да,
хорошо. Да. То есть вот такие вещи. Но иногда, когда, например, говорят тебе, мы не знаем, вот это очень долгий процесс, а это очень дорогой, у нас это сейчас не заложенный бюджет, ты приходишь с каким-нибудь умеренно безумным решением, которое может оказаться и дешевым, и выгодным, либо начать мыслительный процесс в какую-то правильную сторону. У нас было такое с пополнением баз данных организации, когда, в общем-то, ну, в рамках своих возможностей мы принесли идею, я с другими гуманитарными ребятами, контентщиками, а дальше оно развелось в большую красивую историю о том, как можно данные, ну, пополнять базу данных.
Слушай, еще такой вопрос. А что ты хочешь дальше? Ну, то есть ты бы хотела остаться на этом проекте, ну, как бы глобально на Турции и продолжать развиваться там в техническую какую-то сторону?
Если ну, да, смотри, какую? На самом деле я все-таки думаю, что в какой-то момент я начну отползать от Турции, потому что сейчас я настроена на все-таки какое-то расширение своих технических скиллов. Да не так быстро идет, как хотелось бы. Еще один минус. То есть, когда ты технарь, тебе кажется, ну а что? Вот ты же этому учился. Я говорю, хорошо, дорогой, когда ты этому учился? Все же началось с какой-нибудь физмат-школы, да? Классно. А у меня не было всего этого. То есть оно растет оттуда, когда у тебя этого нет, ты выбираешь вообще другие методы развития. Но сейчас я думаю, что вот закончу курс на практикуме по анализу данных и буду дальше заниматься анализом данных. Буду заниматься смежными необходимыми аналитико-математическими дисциплинами, буду дальше качать Python и SQL, а дальше посмотрю, потому что, ну, иногда так сидишь, опустив лавки, думаешь, мне бы сейчас годик поучиться. Вот не делать никаких вот этих вот сегодняшних рабочих задач, просто учиться, как студент учится, да. Ну, 37 лет — это сложнее, чем 20, да, но тоже можно вдруг. Но может не срастись тогда, как буду качаться в аналитику, а дальше посмотрю, потому что, возможно, я потом пойду в менеджмент. Потому что очень много было уже, ну, очень много бэкграунда, когда ты умеешь и аналитику, умеешь и тестирование, все потрогал, тебе гораздо легче работать в команде. То есть разработкой я не занималась, но рулить команду все равно гораздо проще. Не уверена пока хочу аналитику, пока вот мне нравится в это закапываться.
А что, как тебе кажется, самое главное для гуманитария, который постигает какие-то технические специальности?
Понимать свои ограничения по времени. Не по способностям, не по каким мыслительным, не верьте никому. У всех есть свои плюсы, просто вы начали позже. Если вы уже гуманитарий, вы уже получили какое-то образование, какую-то специальность, то есть не равняйтесь на своих ровесников-технарей. Вы не в этом же месте, вы, ну, гораздо раньше, да, в этом цепочке развития. И более того, вы идете по другому пути, потому что они начинали, скорее всего, ну, давно
еще. С пеленок, да, вот
да,
это вот, матан есть, с пеленок.
Да, ну, в крайнем случае лет 17. В самом начале еще можно переключаться довольно гибко, а дальше, ну, надо понимать, что ты отстаешь на какое-то время, и ты никогда не догонишь, так чтобы сравняться. Но ты можешь получить интересную специализацию, которую технарю сложно получить. То есть, ну, это довольно гибкий такой процесс. В общем, это единственное, что стоит понимать. А дальше нужно слушать себя, что хочется, чем хочется заниматься. Просто идти туда и заниматься этим. Никто не сказал, что будет просто, честно скажу, потому что чем старше становишься, тем больше в жизни всего, всяческих обязательств, всякой ежедневной суеты. И уже найти время на обучение его реально сложнее найти. То есть ты уже думаешь, где его выкроить. Но это возможно. И нужно себя хвалить всячески за то, что ты куда-то идешь, куда-то двигаешься каждый день. Ну, так вот я думаю.
Понятно. А есть какие-то, не знаю, практические лайфхаки, как, например, повысить эффективность подобного обучения? Ну, то есть вот как быстрее, может быть, понять какую-то штуку, которая тебе раньше была недоступна? Нет такого у тебя?
Ну, во-первых, максимально снизить уровень тревоги любыми доступными легальными способами. То есть вот понять, что вот это вот я такой глупый, я ничего не понимаю», вот это вот вообще ни о чем, оно ничему не помогает и никогда не поможет.
Контрпродуктивно. Да.
Абсолютно контрпродуктивно. Мне очень помогает, когда это какие-то онлайн-проекты, да, офлайн, конечно, тоже, но больше в онлайне я просто учусь. Мне помогает общаться с другими студентами, понимать, что у всех своя история, такие разные люди. То есть все вот те, кто со мной, например, на практикуме учатся, такие разные бэкграунды. Совершенно. Иногда, то есть откуда только люди не приходят? Очень много гуманитариев, очень много, естественно, научников. Есть люди вообще, не получившие никакого толком образования. И ничто ни от чего не зависит. То есть совершенно неважно, какой был у человека бэкграунд, это никак не влияет на его текущую продуктивность. Влияет его мотивированность.
Ну, в общем, снизить уровень тревоги, повысить уровень мотивации, и все будет замечательно.
Да, и общаться с людьми такими же, как вы, никогда не бояться, вообще никогда не бояться ничего спрашивать, да, ну, как бы нужно формулировать так, чтобы человеку было легче отвечать всегда, но вот главное это то, чему меня Яндекс, например, научил, никогда не бойся ни о чем спрашивать никого.
То есть в работе это тоже работает?
Да, конечно, это самый главный принцип, потому что цена ошибки возрастает со временем. То есть если ты не спросил сейчас, то если это обнаружится там через месяц, это будет очень дорого стоить.
Да, логично. Ладно, Жень, на самом деле у меня вопросы все закончились. Мне очень было приятно с тобой пообщаться. У тебя действительно очень интересная история, и я надеюсь, что у тебя все сложится с практикумом, и ты станешь великим аналитиком данных и все такое. Спасибо тебе.
Спасибо большое, Стась. Очень приятно было сюда прийти, поговорить с тобой. Вообще невероятный шанс. Спасибо тебе большое.
Напоминаем, что с вами был подкаст Академии Яндекса «В IT в IT». Чтобы не пропускать новые эпизоды, подписывайтесь на нас на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке или там, где вам больше нравится слушать подкасты. Ну а еще, конечно, во всех соцсетях Академии Яндекса.